Практически с первых дней нашей жизни начинается наша борьба за власть. И мы, возможно, даже не отдаем себе в этом отчета, потому что, когда вы слышите эти слова, вы попадаете в одну из двух категорий людей. Либо вы соглашаетесь с тем, что я только что сказал, потому что вы думаете, что да, конечно, жизнь, борьба, здесь нужно добиться своего, здесь нужно быть первым. Либо вы думаете, это не про меня, это вообще не про меня. То есть я вообще как бы не соревнуюсь. Ну, потому что среди нас есть люди, которые умудряются устроить соревнования абсолютно из всего. Люди, с которыми невозможно играть в настольные игры. Например, моя жена. Я не играю в настольные игры, я стараюсь не играть в настольные игры с моей женой, потому что ей очень важно победить любой ценой. И здесь ситуация, что я оказываюсь в проигрыше в любом случае. То есть, если я побеждаю, я проиграл. Если я проиграл, я проиграл. И двое моих сыновей, у меня такое ощущение, что пошли в нее, потому что им нужно быть первыми во всем. Им нужно быть первыми в том, кто первый вышел из лифта. Поэтому одному 2 года, другому 4 года. Но не приведи Господь стоять у них на пути в маленьком лифте, когда им нужно быть первыми в том, чтобы выйти из лифта. Вот есть люди этой категории. А есть другие, которые думают, что ну, это как бы совсем не про меня. Это борьба за власть, это борьба за первенство, это не про меня. И речь в данном случае идет не только о том, что кто-то становится лидером в школе, кто-то становится лидером в группе, в институте, о том, что кто-то добивается успеха на работе. Нет, речь на самом деле о намного более фундаментальных вопросах, об этой борьбе за власть. И если у вас есть братья или сестры, вы испытали это на себе, вы вкусили, что значит добывать свое место под солнцем. Если вы единственный ребенок, вы вкусили это в подростковом возрасте, когда вы начали бороться со своими родителями за ваше право на собственное мнение, за ваше право поступить по-своему. Эта борьба продолжается на протяжении всей нашей жизни. Мы постоянно боремся за эту власть. И лишь тогда, когда мы сами становимся родителями, мы начинаем отдавать себе отчет в том, как это выглядит со стороны. Стремление быть господином своей судьбы у нас в крови – это одно из последствий того первородного греха, с которым каждый из нас появляется на свет. Запишите себе в ваших бюллетенях, в чем именно эта жажда власти проявляется в вашей жизни. В чем вы замечаете ее чаще всего? Пол Дэвид Трипп в своей книге «Воспитание», которая посвящена воспитанию детей, приводит просто потрясающий пример, очень смешной пример. Он описывает свою дочь, которая маленький ребенок, несмышленый еще, которая борется с ним за право не есть зеленый горошек. Она пытается отстоять свою вот эту, она пытается проявить свою жажду власти в том, чтобы отстоять свое право не есть зеленый горошек. И Трип пишет: родители, сражающиеся со своими детьми, отказывающимися что-то есть, борются не за то, что стоит есть, а что нет. Речь вообще не про диетические пристрастия. И Трип очень смешно как раз описывает. Он говорит: моя дочь отказывается есть зеленый горошек не потому, что она прочитала книги о зеленом горошке, не потому, что она изучила зеленый горошек, не потому, что она пришла к выводу, что ей с диетической точки зрения не нужен зеленый горошек. Он говорит: нет, она просто пытается отстоять свое право на власть. Она просто пытается отстоять свой суверенитет. Речь вообще не про диетические пристрастия, потому что дети вообще ничего не знают про диетические предпочтения. Это борьба за независимость. Другими словами, это борьба за власть. Именно поэтому для нас настолько важны строки Христа, к которым мы вернемся сегодня. Строки, в которых Он говорит о том, что последние станут первыми. Строки, которые Он произносит после того, как мама Иоанна и Иакова пришла просить о более привилегированных местах в правительстве Мессии для своих сыновей, для своих чад. Отвечая на ее просьбу, Христос еще раз раскрывает нам суть власти в Небесном Царстве и наше отношение к Нему. Он показывает нам о том, что на самом деле путь к величию лежит через те служения, которые кажутся нам порой настолько незначительными. Путь величию лежит через те служения, которые кажутся нам порой настолько незначительными. Давайте сейчас почтение Господа, снова его встанем, для того, чтобы еще раз прочитать этот отрывок, который мы начали разбирать с вами в прошлый раз. 20 глава Евангелия от Матфея, стихи с 24 по 28. «Когда остальные 10 учеников услышали это, они рассердились на братьев. Иисус же подозвал их и сказал: вы знаете, что языческие правители господствуют над своими народами и владеют людьми их знать. У вас пусть будет не так. Наоборот, кто хочет стать среди вас самым великим, должен быть вам слугой, и кто хочет быть среди вас первым, пусть будет вам слугой. Ведь и Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы служить другим и отдать свою жизнь, как выкуп за многих. Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, покажи нам сегодня не просто значение снов, что последние станут первыми, но дай нам, Господь, обгонять друг друга в стремлении служить друг другу. Во имя Твое Святое молимся, имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На чем мы остановились с вами в прошлый раз, рассматривая вот эту историю, как мама сыновей Зеведея, то есть Иоанна и Иакова, приходит к Иисусу и просит о лучших местах в правительстве для своих сыновей. Мы увидели с вами, что на самом деле величие христианина в его служении обществу, а не в его положении в обществе. И это величие достигается природой здоровой целеустремленности в жизни, пониманием цены, которую приходится платить за это, и принятием суверенной власти Бога, принятием того, что Господь властвует над всем в этом мире. Когда мы смотрим с вами на самом деле на вопрос мамы сыновей Зеведея и на ответ Иисуса Христа, перед нами и открывается ключевая идея этого отрывка. Потому что когда мама сыновей Зеведея просит Иисуса, она просит об очень конкретных вещах, о том, чтобы один сел по правую, другой сел по левую руку. Она сказала: «Вели, чтобы оба мои сына сели один по правую, а другой по левую руку от тебя в твоем царстве». Вот этот образ, да, по правую и по левую руку. И когда Христос отвечает, он целенаправленно возвращается вот к этому дуализму. Он возвращается правая и левая рука, он возвращается и повторяет дважды параллельные идеи. Повторяет того, что если вы хотите быть первыми, если вы хотите властвовать, если вы хотите господствовать, он возвращается именно в ответе своем, он возвращается к этой просьбе мамы сыновей Зеведея. Кто хочет среди вас, кто хочет стать среди вас самым великим, должен быть вам слугой по правую руку. И кто хочет быть среди вас первым по левую руку, пусть будет вам слугой. То есть он возвращается к этой мысли и раскрывает основную идею, что путь к величию ведет через служение. Через то служение, которое кажется, возможно, нам незначительным. Тропа эта проходит через понимание разнообразия жажды власти. На самом деле мы все жаждем власти, но каждый из нас делает это по-своему. Можете себе записать: понимание разнообразия жажды власти. Второе – переосмыслением отношения к отношениям в жизни. Переосмысление нашего отношения к отношениям с людьми в жизни. И, наконец, третье – посвящение себя величию служения. На самом деле, первая идея лежит буквально на поверхности. Когда мы читаем с вами, когда остальные 10 учеников услышали это, они рассердились на братьев. Мы не думаем с вами автоматически о том, что остальные 10 учеников в этот момент рассердились на братьев, на Иоанна и Иакова за то, что: «Друзья, Иисус вам объясняет, что последние станут первыми, а вы все равно пытаетесь стать первыми. Иисус показывает вам, что нужно быть как малые дети в царстве, а вы все равно стараетесь стать первыми. Иисус пытается объяснить вам эту идею, а вы все равно не понимаете ее». Нет, они расстраиваются не по этому поводу. Они злятся не по этому поводу. Они злятся потому, что сыновья их обогнали, что Иоанн и Иаков их обогнали, что они первые пришли к Иисусу просить о местах, что они первые начали эту борьбу, борьбу, которая уже идет в их душе, борьбу за то, что они хотят столь страстно. В этой истории мы видим совершенно разнообразный подход к жажде власти. Эта жажда может быть агрессивной. Эта жажда может быть агрессивной, когда человек видит цель, когда человек видит то, чего он хочет, и он идет напролом через всех для того, чтобы добиться этой цели. И именно так ведет себя мама сыновей Зеведея. Для нее не важно, кто сядет по правую руку, кто сядет по левую руку. Главное, чтобы ее сыновья были первыми. Главное, чтобы ее сыновья были во главе, и она добивается своей цели. Она приходит к тому, кто принимает решение, и она очень четко формулирует то, чего она хочет. Это агрессивная жажда власти. И когда мы думаем с вами про нездоровые амбиции, про целеустремленность, когда мы думаем про жажду власти, вообще мы думаем только про эту жажду. Но здесь есть пассивное проявление жажды власти. Ни в один из моментов этой истории сыновья Заведея не остановили маму и не сказали: «Мама, подожди, подожди, подожди». Иисус говорит совсем о других вещах. Они хотят власти. Они хотят быть по правую и по левую руку от Спасителя, но они предпочитают, чтобы другие добивались за них желаемого. Это пассивное стремление. Это пассивное стремление, которое очень часто мы ошибочно считаем на самом деле проявлением духовности, потому что, ну, человек же не отстаивает своего. Но устремление сердца у мамы, у Иоанна, у Иакова одинаковые. Здесь нет никакой разницы. Между агрессивной жаждой власти и пассивной жаждой власти нет никакой. Просто одна видна, а другая нет. И самое интересное – пассивно-агрессивная жажда власти, которую мы наблюдаем у учеников. Это люди, которые хотят всего того же, чего хочет мама сыновей Заведея, чего хотят, и чего хочет Иоанн, чего хочет Иаков. Это один в один. Они хотят все одного и того же. Но они не говорят об этом, а когда кто-то другой сказал об этом, начинает проявляться агрессия. Неожиданно совершенно. То есть все в этой истории хотят одного и того же. Но пытаются добиться этого одного и того же совершенно разными путями. Жажда власти разнообразна, и она проявляется совершенно по-разному. К какой группе отношусь я? Задумайтесь сейчас, к какой группе относится каждый из нас? К какой группе относитесь именно вы? Потому что в зависимости от ответа на этот вопрос будет наш подход к тому, чтобы властвовать над этой жаждой власти. Потому что в зависимости от того, как мы ответим на этот вопрос, нам нужно будет по-разному подходить вот этим, к этим словам, обращенным Богом к Каину. Словам, которые на самом деле обращены к каждому из нас. Господь сказал Каину: почему ты сердишься? Почему твое лицо потемнело? Если ты будешь поступать правильно, неужели ты не будешь принят? Но если ты поступаешь неправильно, то у твоих дверей притаился грех. Он желает овладеть тобой, но ты должен властвовать над ним. И точно так же и мы должны понимать, в чем проявляется именно наша жажда власти, и властвовать над ней. Потому что путь к величию идет через служения, которые кажутся порой совершенно незначительными. Дальше Иисус противопоставляет, отвечая ученикам. Иисус приводит очень важное противопоставление. Он противопоставляет язычников и верующих. Он на самом деле, речь здесь идет не об этнической принадлежности, речь идет не о разнице между иудеями и греками, речь идет о том, что совершенно по-разному подходят люди, которые верят в Бога и которые не верят в Бога. Совершенно по-разному они подходят к тому, каким образом они достигают величия в жизни. Вы знаете, что языческие правители, то есть те, кто не верит в Бога, господствуют над своими народами и владеют людьми их знать. У вас... То есть у тех, кто верит в Бога, пусть будет не так. Наоборот, кто хочет среди вас стать самым великим, должен быть вам слугой. И кто хочет быть первым среди вас, пусть будет вам слугой. Иисус целенаправленно противопоставляет вот эти две категории людей, и Он говорит о том, что правила в Царстве Божьем совсем другие. Если жизнь абсурдна, то стоит поступать именно так, как поступают ученики. Стоит стремиться подчинить своей воле других людей. Стоит пытаться подчинить своей воле других людей, то есть пытаться господствовать над другими людьми. Стоит продавливать свою позицию агрессивно, пассивно, пассивно-агрессивно, но стоит заботиться о своих интересах. Стоит использовать других людей, пользоваться другими людьми, то есть властвовать над ними. Стоит думать только о себе и себе любимом. И ради этого нужно приносить в жертву абсолютно все. Нужно приносить коллег, нужно приносить свою церковь, если она есть у тебя. Нужно приносить в жертву свою семью ради достижения вот этого иллюзорного счастья. Нужно все положить на алтаре для того, чтобы выгрызть свое право на счастье из этого мира. если Бога нет? Если Бога нет, если жизнь абсурдна. И как часто мы, будучи верующими, поступаем именно таким образом? Как часто мы ведем себя именно так, как будто Бога на самом деле нет? Христос напоминает нам и говорит о том, что если Бог есть, если Он существует, то мы должны свою волю прежде всего подчинить воле Бога. Мы должны смириться перед волей Бога, мы должны принять Его волю, мы должны сказать о том, что, Господи, не важно, чего я хочу, важно, чего хочешь Ты, не важно, что думаю я, важно, что думаешь Ты, потому что только так, только через такое послушание, через такое подчинение я и найду то счастье, которого мне так не хватает в этой жизни. А второе, нужно подстроиться под других людей, чтобы послужить им. Нужно подстроиться под других людей для того, чтобы послужить им. Это то, что мы делаем, если Бог есть. Есть замечательная книга Генрих Науда, называется «Границы». Потрясающая книга. Настоятельно рекомендую эту книгу. Но не всем. Потому что подавляющее большинство людей, которые читают эту книгу, им не нужно читать эту книгу. Подавляющее большинство людей, которые пытаются выстроить границы в своей жизни, им не нужно выстраивать границы в своей жизни. Потому что их проблема не в том, что они служат слишком много. Их проблема в том, что они думают о себе слишком много. Им не нужна эта книга. И когда вы читаете эти строки, когда вы слышите эти строки о том, что нам нужно подстроиться под других людей для того, чтобы послужить другим людям, вы наверняка думаете, подождите, мне нужно выстроить границы. Скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Потому что мы не слишком много. Мы слишком мало подстраиваемся под других людей. Мы слишком мало ставим свои интересы на второе место. Мы слишком мало на самом деле заботимся и проявляем любви к людям, которые окружают нас. Слишком мало. Мы все знаем правильные ответы. Правильные ответы на вопрос о том, как именно должна выглядеть наша жизнь. Но если посмотреть на наши поступки сегодня, если посмотреть на то, что мы делаем сегодня, как именно мы ведем себя? Поступаем ли мы в соответствии с небесной логикой служения? Или же мы все еще по привычке выстраиваем отношения с людьми вокруг нас так, как будто Бога нет? Так, как будто жизнь абсурдна? Так, как будто если я о себе не позабочусь, никто обо мне не позаботится, забывая о том, что Христос умер за меня на кресте? Как мы выстраиваем свою жизнь сегодня? Генри Нувен, голландский католический священник, богослов, человек, который добился феноменальной карьеры, автор множества книг и, наверное, один из наиболее влиятельных духовных авторов второй половины XX века, преподавал, его академическая карьера заключалась в том, что он преподавал и в университете Нотр-Дам, и в школе богословия Гарвардского университета. И на пике своей карьеры он оставляет преподавание, оставляет эти профессорские должности и уезжает в клинику для душевнобольных. Для того, чтобы посвятить себя в этой клинике для душевнобольных заботе о пациентах, становится санитаром. И когда его спрашивают о том, что неужели ты думаешь, что вот это самое важное, что ты должен сделать в своей жизни, ты же можешь писать книги, ты же можешь влиять на людей, ты можешь выступать, ты великолепный оратор, тебя слушают люди по всему миру, в буквальном смысле снова по всему миру. Он говорит, самое важное, что я могу делать в моей жизни, это тратить 4 часа в день на то, чтобы помогать этим людям принять душ, заботиться об их гигиене, просто служить им. В одной из своих книг «Жизнь возлюбленного. Духовная жизнь в светском мире» Генри Нувен пишет, «Мир кажется злым лишь в том случае, если мы его рабы. Мир кажется нам злым лишь в том случае, если мы рабы этого мира. Если мы смотрим на этот мир глазами неверующего человека, только тогда этот мир будет злым для нас. Но если нет, то все меняется». Потому что путь к величию ведет через служение, которое кажется нам незначительным. Когда остальные 10 учеников услышали это, они рассердились на братьев. Иисус же подозвал их и сказал: «Вы знаете, что языческие правители господствуют над своими народами и владеют людьми их знать. У вас пусть будет не так, наоборот, кто хочет среди вас быть самым великим, должен быть вам слугой, и кто хочет быть среди вас первым, пусть будет вам слугой, ведь и Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы служить другим и отдать свою жизнь, как выкуп за многих». Еще раз Иисус возвращается к лейтмотиву всего отрывка, к лейтмотиву всего того, о чем Он говорил на протяжении практически всей 20 главы. Он повторяет одну и ту же мысль: последние станут первыми. Он заканчивает 19 главу этой мыслью. Он проводит ее через всю 20 главу. Последние станут первыми. Нам нужно поменять наше отношение к отношениям с людьми вокруг нас, перестав воспринимать людей как средство достижения цели и начав смотреть на них как на цель всего, что мы делаем. Что значит с практической точки зрения, что последние станут первыми? Чисто с практической точки зрения это призыв. Это призыв к тому, что мы должны быть первыми в тех вещах, в тех служениях, в которых нам хочется быть последними. Мы должны быть первыми в тех вещах, в тех служениях, в которых нам хочется, безумно хочется быть последними. Тогда, когда служение незначительное, когда есть служения, которые могут показаться важными в церкви, например, проповедовать, а есть служения, которые кажутся неважными, например, быть в технической команде. Но мы только что с вами увидели, что бесполезно, что я говорю, без помощи технической команды. Кажется, что, может быть, гулять с детьми во время летнего перерыва в воскресной школе не так важно, не так значимо. Но на самом деле все, что мы делаем в служении, имеет необычайную духовную ценность. Абсолютно все, что мы делаем в служении, приводит к тому, что люди доверяют своей жизни Христу. Господь использует, Дух Святой использует абсолютно все служения для того, чтобы достигать людей, а не только те, что кажутся нам значимыми. Незаметные служения. Есть служения, которых люди не заметят нас до тех пор, пока это служение не исчезнет. Есть неблагодарные служения. Служения, в которых люди не скажут вам спасибо. Они не поблагодарят вас за ваше время, которое вы уделили, средства, которые вы потратили. Есть неприглядные служения. Служения, которые кажутся нам просто неприятными, неприглядными, которые делать-то не очень хочется. Но в послании римлянам апостол Павел напоминает нам о том, что каждый из нас должен угождать своему ближнему, заботясь о том, что служит к его благу и духовному росту. Христос тоже не самому себе угождал. Ищем ли мы сегодня своего? Ищем ли мы сегодня своего? Воспринимаем ли мы все то, что происходит в церкви с точки зрения того, что мы можем взять, что мы можем принять? Или мы смотрим на все с позиции того, как мы можем послужить? Помним ли мы о том, что мы действительно получаем максимум от церкви тогда, когда мы служим в церкви? Наверняка вы слышали такого апологета, автора многих книг, многих бестселлеров, Джош Макдауэлл. А когда я только-только доверился Богу, мой друг, человек, который, можно сказать, привел меня к Христу, Даррел Насс, очень любил повторять мне историю про Джоша Макдауэлла. Когда Джош Макдауэлл пришел в христианскую миссию «Новая жизнь», крупнейшая миссионерская организация в мире, и начал работать в ней, первым заданием Джоша Макдауэлла было мыть туалеты. Он должен был мыть туалеты. И вот нужно мне наточить 1000 карандашей, по-моему, 1000 карандашей, может быть, больше было. У меня было такое впечатление, что я эти карандаши буду точить вот от пятницы до второго пришествия Христа. Ну, потому что огромное количество карандашей нужно было наточить. Точу я карандаши, а Даррел Насс рядом стоит и приговаривает: а ты знаешь, когда Джош Макдауэлл пришел в служение, он мыл туалеты. Ну, как-то на душе сразу хорошо так, потому что думаешь, ну, точить карандаши – это все-таки не мыть туалеты. Останавливается поезд на полустанке там, буквально 2 минуты стоит на железнодорожной станции, где-то на юге России, тебе нужно разгрузить вагон там с духовной литературой, которую вы привезли. И Даррел Насс снова приговаривает, говорит: а ты знаешь, Джош Макдауэлл, когда он пришел в служение, мыл туалеты. И думаешь, ну как бы разгружать поезд действительно не так плохо, как мыть туалеты. И я очень благодарен на самом деле за вот эту историю, которая повторялась рефреном в первые годы моего христианства. Потому что история мне это напомнила как раз о том, что не бывает незначительных служений, что абсолютно все служения чрезвычайно важны. Абсолютно все служения чрезвычайно важны. А он Хью Макнил в своем знаменитом комментарии на Евангелие от Матфея, комментарии конца 19 века, выводит формулу власти Царства Божьего. Он говорит, что служить и значит властвовать. Служить и значит властвовать. Потому что путь к величию идет через служение, что кажется нам порой совершенно незначительным. И Христос не просто учит этому теоретически. Христос показывает нам пример этого служения раз за разом. В самые важные моменты своей жизни Христос служит. После его искушения в пустыне, когда ангелы приступили и служили ему, мы читаем о том, что сразу после этого он идет проповедовать, исцелять, он служит людям. После преображения, когда он спускается с горы преображения, первое, что он делает, он идет служить людям. Перед своим распятием. Знаменитые строки, когда ученики собираются со Христом на последнюю трапезу, но нет никого, кто бы помыл им ноги. И Христос, припоясавшись, начинает мыть им ноги. И после воскресения из мертвых, когда ученики удивительным образом поймали огромное количество рыбы, Христос уже ждет их на берегу, Он уже развел им костер, Он уже приготовил им завтрак. Мужья, самое мужественное, что вы можете сделать, это приготовить завтрак своим семьям. Пример Христа. Во всех поворотных моментах, во всех непростых, важных поворотных моментах своей жизни Иисус Христос служит своим ученикам. И нам нравится идея смирения. Теоретически нам нравится идея смирения. И смиренные люди нам очень нравятся. И идея о том, что последние станут первыми, нам очень нравится. Ну, потому что мы не воспринимаем себя как первые, поэтому думаем, что у нас есть шанс. А если мы первые? И если идея смирения – это не просто идея. И если нам нужно смирить теперь свою волю, все меняется. Эта идея, мне кажется, нам больше уже привлекательной, потому что мы думаем о том, что кто везет, того и погоняют. Если я буду служить, мной будут пользоваться. Все меняется в нашем представлении тогда, когда из теории смирения, пересмирения переходит в нашу практику, потому что мы боимся. Мы боимся оказаться последними на самом деле. Когда мне было лет 10-12, и эта идея на самом деле того, что вот этот страх, да, того, чтобы оказаться последними, она настолько пропитала наше сознание, что проявляется даже у людей, далеких от церкви. Когда мне было лет 10-12, мы с моим другом пошли в парикмахерскую. Вполне возможно, я рассказывал уже эту историю. Пришли в парикмахерскую. Мой друг был из состоятельной семьи. Я на тот момент не очень. Поэтому мой друг стригся, у него такая модельная стрижка была. Стоила она рубль 20. Моя стрижка стоила 40 копеек. Она так и называлась. Стрижка за 40 копеек. Это была самая дешевая стрижка, которую можно было себе позволить. И вот после того, как парикмахер подстригла нас, она взяла деньги у моего друга и потом говорит, мне с тебя рубль 20. Я говорю, у меня нет рубля 20 физически. Я вам сказал, что я хочу, как бы, чтобы меня подстригли за 40 копеек. Мне даже в голову не могло прийти, чтобы меня подстригли за рубль 20. Она смотрит на меня, ей, видимо, так жалко меня стало. Она говорит, ничего. Он богатый, из богатой семьи. Но зато вы вырастете, у тебя будут волосы, а у него нет. Я бы хотел поговорить с ней. Потому что жизнь не всегда работает так, как нам хочется. Совсем не всегда. И нам нравится идея того, что последние станут первыми. Того, что ты вырастешь, у тебя будут волосы, а у него нет. Но это не так. Все меняется в нашем восприятии, когда мы оказываемся теми, кому нужно смирить себя и стать последним. Иисус предлагает нам не просто смириться. Иисус предлагает нам не просто смириться, Он призывает нас посмотреть на то, кем мы стали в Нем, сколь много мы обрели в Нем. Иисус показывает нам, что приглашает нас к тому, что мы незаслуженно обретаем рай, что мы незаслуженно обретаем победу над грехом и смертью, что мы незаслуженно входим в вечность. Христос послужил нам крестом, чтобы служение не становилось тяжким крестом для нас. Христос служит нам не только до своего распятия и не только после своего распятия. Он служит для нас крестом для того, чтобы служение не было тяжким крестом для нас. Мы последние, которые во Христе стали первыми. Он первый, ставший последним ради нас. Путь к величию ведет через служение, что кажется нам незначительным. Тропа эта проходит через понимание разнообразия жажды власти, через переосмысление отношения к отношениям, через посвящение себя величию служения. В следующий раз мы поговорим с вами, завершая изучение 20 главы Евангелия от Матфея, мы поговорим с вами о том, как не сдаваться, когда кажется, что нет смысла сопротивляться в жизни. Помните этот момент операции «И» и другие приключения Шурика? Кто помнит сразу, без напоминания? Кто-нибудь помнит? Не стесняйтесь признаться в этом. Великолепно. Я считаю, что вообще этот момент должен идти перед любым применением в церкви проповеди. Граждане, алкоголики, тунеядцы, хулиганы, кто хочет поработать? Согласитесь, идеальное просто вступление для применения. И помните вот этот вот момент, да, там как раз перевоспитание идет хулигана, перевоспитывает его Шурик, и хулиган после одного дня работы на стройке с Шуриком готов на абсолютно любую работу.
Ну, граждане, алкоголики, тунеядцы, хулиганы, кто хочет поработать?
Я!
Подождите. На сегодня наряды. Песчаный карьер, 2 человека.
Я!
Да подождите вы!
Огласите весь список, пожалуйста.
Значит так, цементный завод.
Я.
Погрузка угля.
Я.
Уборка конюшен.
Я.
Кроме того.
Я.
Да подождите вы, гражданин. На вас персональный наряд. На все 15 суток. Возьмите.
Теперь, когда мы будем говорить о применении, давайте порепетируем. Вам сейчас нужно ответить «я». Готовы? Давайте, на счет три. Давайте, раз, два. Хотелось бы, вот как этот хулиган, чтобы вы отвечали. Но, честное слово, давайте, с большим энтузиазмом. Давайте, раз, два.
Yeah.
Молодцы. Теперь переходим к применению. Наше служение делится на самом деле на служение рассеянной церкви. Церкви, которая находится в рассеянии среди недели. Это служение нашим коллегам, это служение нашей семье, это служение нашим соседям. И служение собранной церкви, церкви, которая собирается вместе. С точки зрения служения за пределами церкви, большую часть нашего времени мы проводим именно там. Большую часть нашего времени мы проводим не на собрании в церкви, мы проводим его там. И у каждого из нас есть вещи на работе, которые мы считаем ниже своего достоинства. У каждого из нас есть вещи, которые мы считаем ниже своего достоинства. Именно это Господь хочет, чтобы мы делали. Ради Него. Потому что мы обрели рай, нет ничего, что теперь ниже нашего достоинства. У многих из нас есть коллеги, которым мы могли бы помочь с их обязанностями, как-то выручить, как-то ободрить их. Но мы просто не хотим этого делать. Просто не хотим этого делать. Буквально недавно ребенок просил у моей жены мыльные пузыри. Говорит, а можно мне мыльные пузыри? Она говорит, нет. Говорит, почему? Не хочу. Это было так естественно. Нет, не хочу. И вот точно так же у нас. У нас есть люди на работе, которым мы могли бы помочь, но мы не помогаем. Почему? Не хочу. Именно этим людям Господь призывает нас помогать. Именно этим людям Господь призывает нас помогать. Есть служение внутри церкви, служение собранной церкви. Наша церковь может быть общиной, в которой люди стремятся не служить, в которой люди стремятся ничего не делать, в которой люди стремятся, они как бы думают, что все хорошо, все замечательно, все здорово. Ребята, я не буду вам мешать, у вас хорошо получается, вы большие молодцы. Я посижу где-нибудь с краешку, потому что у вас все хорошо. И люди стремятся не служить. Либо мы можем быть церковью, в которой люди служат только в важных ролях. Только в том, что важно, только в том, что заметно, только в том, что дает самоотдачу, только в том, что тешит мое эго. И в этом отношении, кстати, у нас есть поговорка такая, небольшая фраза для проповедников о том, что если ты не готов собирать бюллетени после богослужения, ты не готов проповедовать в церкви во время богослужения. Потому что служение сводится не только к важным ролям. Либо мы можем быть церковью, в которой люди соревнуются в том, чтобы быть первым, кто будет служить. Либо мы можем быть церковью, в которой люди соревнуются в том, чтобы быть первыми в том, чтобы послужить. И задайте себе вопрос. В какой церкви хотите быть вы? В какой церкви хотите быть вы? В первой? Во второй? Или в третьей? И что вы готовы сделать ради этого? Что каждый из нас готов сделать ради того, чтобы оказаться, для того, чтобы оказаться именно в такой церкви? В своей очень короткой притче «Расторжение брака» Клайв Льюис описывает путешествие людей из ада в рай. И главный персонаж в раю сталкивается с необычайной святой. Необычайной святой. Но я забыл, была ли она одета, помню лишь невыразимую красоту ее лица. Это, начал я, но учитель не дал мне спросить. Нет, сказал он. Об этой женщине ты никогда не слышал. На земле ее звали Сарай Смит, и жила она в Голдерс Грин. Она, ну, очень много тут у вас значит. Да, она из великих. Наша слава ничем не связана с земной. Эти ангелы служат ей, а эти мальчики и девочки – ее дети. Как много у нее детей. Каждый мальчик и даже взрослый мужчина становился ей сыном. Каждая девочка становилась ей дочерью. Разве это не обижало ее родителей? Нет, дети больше любили их, встретившись с ней. Мало кто, взглянув на нее, не становился ей возлюбленным, но жен они любили после этого не меньше, а больше. А что это за зверь? Вон кошка, кот. Прямо стая котов и собаки. Я не могу их сосчитать. И птицы, и лошади. Каждый зверь. Каждая птица, которых она видела, воцарялись в ее сердце и становились самими собой. Она передавала им избыток жизни, полученной от Бога. Я с удивлением смотрел на учителя. «Да», — сказал он. «Представь, что ты бросил камень в пруд, и круги идут все дальше и дальше. Искупленное человечество молодо. Оно еще не вошло в силу. Но и сейчас мизинца великого святого хватит радости, чтобы оживить всю стенающую тварь. Но и сейчас в мизинце святого хватит радости, чтобы оживить всю стенающую тварь. Путь к величию лежит через служение, которое так часто кажется нам совершенно незначительным. Давайте помолимся. Господь наш Бог, мы приходим к Тебе сейчас, и я прошу Тебя за тех, кто еще не доверил свою жизнь Тебе, кто чувствует себя последним в церкви. Напомни им, что простой молитвой, простыми словами, «Господи, прости мне мои грехи», они станут первыми. Они будут приняты Тобою. Они войдут в Царствие Твое. Тогда им смелости сказать, «Господь, прости меня. Прости мне мои грехи, прости, что я бежал от Тебя. Войди в мою жизнь и сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Господь, дай нам служить. Дай каждому из нас служить. Не говорить об этом, не размышлять об этом, но делать. Во имя Твое Святое молимся, в имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.